дело.
20 часов и 2 минуты в Петербурге. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Радио Балтика вновь я, Олег Заславский. Рад вас слышать. В 8 вечера говорим о делах личных, но о том, как не личные какие-то общественные явления, общественные дела доходят до нас, как они протискиваются в нашу жизнь. Поводом для вообще темы сегодняшней программы послужило исследование Всероссийского центра ВЦИОМа, то есть Центр по исследованию общественного мнения. Так вот, совершенно свеженькая новость. ВЦИОМовцы, социологи сообщают, что за последние 25 лет россияне стали больше верить в Бога. Причем больше не просто так, то есть, а тут очень значительный скачок, то есть все хорошо, то есть духовность растет, все здорово. К примеру, что если в 91-м году в Бога верили, ну или заявляли так, 49% респондентов, то вот в текущем 16-м году 67%, то есть смотрите, 50%, а сейчас уже почти 70%. Значит, но что удивительно в этом исследовании, то есть отношения с Богом — это у нас дело личное, и мы это как раз-таки, может быть, и не обсуждаем, потому что вера, как говорится, святое. Во что хотим, в то и верим. По Конституции у нас так, по крайней мере, предполагается. А вот то, что россияне стали больше рассчитывать на высшие силы, вот это действительно любопытно. Хорошо бы понять, что это за высшие силы, почему мы с вами, согласно статистике, стали на эти высшие силы рассчитывать, то есть, может быть, на свои собственные высшие силы, или, может быть, на, не знаю, мне трудно себе даже представить, что это за высшие такие силы, на которые нам нужно рассчитывать. Почему меня эта статистика заинтересовала? А заинтересовала она меня в связи с тем, что у нас же присутствуют еще такие более современные верования в конспирологические теории. Вот в последнее время очень активно, вы сами прекрасно знаете, почти что из всех утюгов страны звучат послания, причем от уважаемых лиц, то есть от весьма высокопоставленных лиц, о том, что Россия в опасности, то есть все мы окружены врагами, Америка плетет любыми способами заговор против нас, ну а поскольку авторитетные люди-то это говорят, многим приходится верить, и в общем-то тревожно жить, как я понимаю, будучи окруженным врагами со всех сторон. И вот та самая тема, то есть тревога и теории заговора, наверное, будут обсуждены в ближайший час. Приветствую в этой студии психотерапевта Дмитрия Ковпака. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Вы как в теории заговора? Заговаривают против нас, как думаете? Бывает?
Тут как в известной шутке, даже если у тебя паранойя, еще не значит, что за тобой не следят.
Да, то есть вот это вот хитрость. То есть, и поэтому я счел необходимым именно со специалистом обсудить этот вопрос, и с психотерапевтом, и с психиатром в том числе. Потому что, с одной стороны, да, то есть если вот я себе представлю, вот я вдруг прихожу к вам, как психиатру, Дмитрий, и говорю: доктор, знаете, у меня такое ощущение, что я управляю мировыми процессами. То есть, какие у меня перспективы?
Быстрой госпитализации.
Быстрой госпитализации. Но если я прихожу и говорю, что мне кажется, что другие люди управляют процессами, вроде как бы и ничего. Да, как в том же самом анекдоте. То есть разговор человека с Богом — это молитва, а разговор Бога с человеком — это уже, извините, голоса.
Острый психоз.
Острый психоз. Друзья, давайте изучим наше с вами общественное мнение. Узнаем, вот с вашей точки зрения, вы же слушаете радио, вы смотрите телевизор, там авторитетные люди вам сообщают о том, как устроен этот мир и кто против нас, кто за нас. Считаете ли вы, что действительно вокруг России кольцо врагов, и предводителем этих врагов, то есть, может быть, ну, я не знаю, то есть, куча же вариантов звучит, и Соединенные Штаты Америки первым номером, и Саудовская Аравия, которая там с нефтяными королями, и, ну, наши любимые сионисты, как же без жидомасонского заговора, то есть, у них же все деньги, правильно? То есть, если вы считаете, что против нас, именно против России плетется вот и заговор, то есть даже не заговор, но явно настроен весь мир, вот этот вот цивилизованный, богатый мир настроен против нас. Набирайте номер телефона 426-33-31. Турция, кстати, тоже наверняка очень сильно против нас. 426-33-31. И Европа с Меркель. Если вы считаете, что чушь-то собачья, Никто против нас ничего не плетет. Ну, там какие-нибудь корпорации хотят продать нам что-нибудь. Но мы для этих корпораций наравне с другими рынками, может быть, перспективными, где тоже что-то можно продать. И мы точно так же с удовольствием плетем такой же экономический заговор в отношении рынков, куда можем мы продать что-то свое. То есть это просто обычные взаимоотношения экономические между разными странами, и никто не выделяет Россию из других стран. То есть никто нас не считает своим врагом. Тогда набирайте номер телефона 426-33-32. 426-33-32. Вокруг России нет врагов. 426-33-31. Вокруг России много врагов. Кто вообще покушается на наше все? И телефон прямого эфира плюс 7-921-388-104-8 для смс-сообщений, для телефонных звонков. И вот первое, что я как раз хочу Дмитрия спросить, как психиатра именно, вот где та самая разница? Если я ощущаю, и если это ощущают даже в том числе уважаемые люди, авторитетные люди, которых показывают на основных телеканалах, печатают в крупных газетах, и они заявляют, что американцы строят козни против нас, очевидно совершенно. То есть вот все это... То есть, может быть, это звучит нелогично, то, что они говорят. Но, может быть, эти люди просто обладают большими знаниями, чем мы. Они же нам не докладывают из-за секретности, откуда они получают такие данные. То есть, может быть, просто они более осведомлены. И вот нам сообщают, что вот против нас строят козни.
Тут, конечно, я в затруднительном положении, потому что у меня нет знания о тех знаниях.
Вот тут...
И я могу лишь говорить о таких психологических или психиатрических аспектах этой проблемы. В сложные времена, в переходные времена возникает неопределенность. И вот такая неопределенность — это нагрузка на психику. Человеку хочется ясности, хочется понимания, хочется перспективы какой-то. И он нуждается в прояснении. И даже если ситуация неясная, ему хочется как-то ее самому прояснить. Поэтому такая атрибуция, объяснение, что бы это значило, это естественный механизм. Поэтому человек... как в конце прошлого века, перед какими-то сложными событиями, создает вот такую трансформацию иногда в своих представлениях о жизни и начинает делать ставку не на логику и факты, а на какие-то иррациональные вещи. Это такие качели, некая диалектика, что если человеку не хватает обычных инструментов, он начинает использовать необычные.
Да, но я все-таки пытаюсь докопаться до истины, Дим. Еще раз повторюсь, что для нас, радиослушателей, для телесмотрителей, для газеточитателей, так или иначе, средства массовой информации являются достаточно таким авторитетным источником, особенно если это не какая-то там бульварная пресса, а крупные телеканалы и прочее. И когда авторитетные люди нам заявляют вот что-то такое, что... может быть, более-менее умеющий логически мыслить человек, то есть задается вопросом, то есть кто из нас болен, то есть слышит абсурдное совершенно заявление, не вступает ли здесь в дело так называемый индуцированный бред, то есть когда авторитетный человек заявляет что-то идиотическое, но поскольку он является для нас авторитетом, то есть мы начинаем прислушиваться. И вот я опять возвращаюсь к тому, что да... То есть мы, может быть, не располагаем там секретными какими-то данными. Вот в этой ситуации вдруг начинает возникать тревога. Я этого человека уважаю. То есть вряд ли он спятил. То есть он же ложку в ухо не несет. Вполне себе там управляет там крупными организациями, какими-то министерствами, еще чем-то. То есть ему же доверили. Он же не в сумасшедшем доме сидит, а там с первых полос важных газет это сообщает. И вот тут у меня когнитивный диссонанс, как у потребителя информации-то возникает. То есть, с одной стороны, мне кажется, что, господи, то есть я был и в той стране, да нигде я не обращал внимания на то, чтобы нас, то есть Россию вообще выделяли каким-то образом. А тут вот мне сообщают такое. И вот мне хоть разорвись, как быть-то?
Ну, в том-то и дело, что здесь вам сложно объективизировать эту информацию. Другой вопрос, доверие к информации или анализ этой информации, потому что, ну, как в собачьем сердце, не читайте газет, лучше вообще никаких, чтобы не портить себе пищеварение, как профессор Преображенский предлагал. А так и здесь. Массовая информация, неважно, интернет, это газеты, реклама или пропаганда, конечно, будут невротизировать и слушателей, и косвенно вообще население, потому что люди заводятся и находятся в определенном перевозбужденном состоянии. Но здесь фильтром может служить только здравый смысл и некое отношение к реальности. То есть то, что я вижу и то, что я знаю, может либо стабилизировать, либо вот если это подменяется какими-то предложениями о чем-то подумать или придумать, тогда дестабилизировать. То есть мы понимаем, что сегодня такой век информации, и тот, кто владеет информацией или ее предоставляет, управляет сознанием и манипуляцией сознанием, классика вот, для информационных технологий и средств массовой информации.
Ну, у меня возникает такой вот логический вопрос. То есть, если руководствоваться здравым смыслом, то можно было бы что? Попытаться проверить вот те самые теории, то есть, насколько они соответствуют настоящим фактам. Но что удивительно, что люди, которые являются там вот такими активными сторонниками, например, какие заговоры здесь можно привести? Ну, заговор производителей, да, что, то есть, международные корпорации пытаются из нас вытащить все деньги. То есть, вот, распространенное же мнение, там, вот, компьютеры теперь летят. Если вот раньше компьютер был, то он, ого-го, служил сколько времени. А сейчас, то есть, не успел купить компьютер или там какой-нибудь смартфон. Ты еще не успел его до дома донести, а уже новый вышел, и уже программное обеспечение для него, то есть уже для старого не подходит, то есть там памяти не хватает, еще чего-то. То есть чуется, что что-то неладно. И вот люди, которые являются сторонниками вот таких теорий, чувствуют, что что-то неладно. Почему они, почему им достаточно вот этого своего мнения или ощущения, что явно, что здесь что-то нечисто, вместо того, чтобы пойти в те же самые интернеты и изучить ситуацию более глубоко?
Ну, потому что здесь требуются усилия. А основная задача ведь там сверхценные идеи фикса или паранойи не исследование как таковое. Здесь уже есть некое имеющееся знание, там, сакральное, неважно, пришедшее откуда-то или сформулированное каким-то образом. Оно просто находит подтверждение в любых фактах. Они могут быть подтянуты за уши, они могут быть так определенным образом проинтерпретированы. Поэтому даже до столба можно докопаться, если видеть тенденцию в чем-то, как там Нэш, персонаж Рассела Кроу в «Играх разума», то он будет выстраивать такие идеи, что тут есть опасность, тут есть какой-то заговор.
Вот про Нэша мы неспроста заговорили, как я понимаю. Так где вот та самая разница, что когда человек просто по, может быть, по недоинформированности считает, что заговор какой-нибудь там мировая закулиса в отношении нас плетет. И между паранойей, то есть, или там вот психозом, что когда все против меня, или там я выхожу на улицу, допустим, и все на меня смотрят, они все меня наверняка знают, и все явно ко мне плохо относятся. То есть вот где-то граница между психическим заболеванием и, я даже не знаю, то есть вот эту веру в теорию заговора, то есть как ее можно описать? То есть это болезнь или что это?
Ну, конечно, паранойя считается психическим заболеванием, оно связано с психозом, определенным состоянием таким психики. Это либо к шизофрении сейчас в большинстве случаев относится, либо к органическим поражениям мозга, повреждениям мозга, например, вследствие атеросклероза сосудов или других заболеваний. Но не всегда мы имеем дело с паранойей, потому что это все-таки небольшой процент, очень ограниченный, там, не больше 1%, но максимум 2% популяции страдает шизофренией. А уже в структуре шизофрении тоже это как один из подвидов параноидной или там паранояльной тип личности. Поэтому тут...
Это называется большая психиатрия, да, по-моему?
Да,
серьезное психиатрическое заболевание.
С эндогенными заболеваниями, да, либо вот с органическими поражениями мозга. Поэтому такой процент людей ограничен, а вот сомнения или какие-то тревожные ожидания. Это гораздо больше круг людей, то есть здесь уже больше невротический уровень, чем психотический, если говорить таким психиатрическим языком. Но и здесь вот как раз очень тонкая грань. Ну, пример такой исторический. Джеймс Форрестал, министр обороны США после Второй мировой войны, первый министр, он выбросился из окна госпиталя 16 этажа, куда его поместили с нервным расстройством. Ну и вот «Таймс» приписала даже ему, это такая байка, крик, что русские идут. И вот он из-за этого ужаса выбросился из окна. Ну, в своих записках он, кстати, писал о том, что за ним, скорее всего, следит израильская разведка. И потом расследование, факты показали, что действительно
следила.
Да.
Вот видите, в каком странном и сложном мире мы живем. Но для этого нужно быть, то есть для того, чтобы за тобой следили, нужно кем-то все-таки быть и обладать какой-то информацией. А тут ситуация немножко иная. Психотерапевт и психиатр Дмитрий Кавпак помогает нам разобраться в том, что, в общем-то, есть здравое зерно вот в этих идеях, о теориях заговора или нет. Сразу же после новостей и рекламы продолжим.
Личное дело.
20 часов 22 минуты в Петербурге. Продолжаем развивать конспирологические теории вместе с психотерапевтом и психиатром Дмитрием Ковпаком. И вместе с вами, дорогие друзья, узнаем, во что мы тут верим. И самое главное, интересно, почему мы в это верим. А самое-самое главное, чтобы эта вера не мешала нам жить, а помогала. То есть вот если она нам помогает жить, все это здорово. А если верования вызывают у нас тревогу и могут еще привести к неврозу, вот это уже беда. То есть здесь нужно немножко осмотреться и понять, в то ли мы верим. Напоминаю, что у нас идет голосование. Голосование такого порядка, то есть два утверждения. Одно, вокруг России сгустились тучи, и нас окружают враги. То есть действительно все очень серьезно. То есть остались две последние надежды, там две с половиной: Венесуэла, которая голодает, да, Белоруссия, которая тоже, кстати, уже начинает чего-то подкритиковывать, там, что у них самостийности захотелось. Ну, вот. Ну и, конечно же, Северная Корея, потому что молодцы ребята, то есть они все-таки не сдали дело Ленина. А остальные, в общем-то, плетут вокруг нас всякие кузни.
Ну еще Китай под сомнение.
Китай, кстати, это отдельная конспирологическая теория, сейчас я ее выдам. То есть вот здесь нужно разобраться, Китай с нами или против нас. Но, может быть, да, вот еще Китай с нами. Хотя все-таки вот по последним договорам есть у меня сомнения. Так вот, если вы считаете, что вокруг нас враги, как сообщают нам средства массовой информации, особенно Америка, потому что это-то вообще пролезло везде. И Обама вот он спит и видит во сне, что до окончания своего срока, то есть он должен там, я не знаю, план Даллеса исполнить, и чтобы от России ничего вообще не осталось. Если вы так считаете, набирайте номер телефона 426-33-31. Если вы считаете, что нету ни у кого за границей особого дела до России. То есть о России вспоминают не больше, чем мы о Гондурасе. Примерно так. То есть как бы это, может быть, обидно не было. Я не знаю, обижается ли Гондурас, что его вспоминают крайне редко.
Ну, все-таки размеры Гондураса поменьше. Поэтому, я думаю, о России вспоминают. И особенно в связи с поведением России наверняка помнят.
Ну да. То есть, ну, вспоминают как-то так. То есть не сильно, то есть не злобно, может быть, побаиваясь немножечко.
По-разному.
Да. Ну, в общем-то, никакие тучи вокруг нас не сошлись. Если вы в этом уверены, то набирайте номер телефона 426-33-32. В эфир можно позвонить, написать. Для этого предусмотрен бесплатный номер +7 921 388 1048, +7 921 388 1048, смс и звоночки. Также можно с сайта прямо baltica.fm написать нам сообщение, задать свой вопрос. Я, Дим, хочу в историю немножко уйти. Вот смотрите, еще же ведь в стародавние времена считалось, то есть была такая популярная идея вот, там, среди Рерихов и там, других товарищей, что есть некое вот такое тайное, скрытое правительство мудрецов, которое все-таки следит за тем, чтобы на земле был порядок. В Шамбале они находятся, да, и, то есть, смотрят, то есть такие посредники между Богом и человеком. В суфийской традиции там вообще красота полная, то есть полюс мира, то есть тайный кутб, то есть человек, который знает вообще все скрытые тайны пророчества, и он на прямой связи с Всевышним, то есть у него есть своя иерархия, там включая 40 абдалов и других святых людей, которые вот следят за тем, опять-таки, чтобы чистое и высокое неслось в нашу жизнь. То есть они отвечают за все эти события. Вообще вот эта сама идея, что... Ну и теперь дальше. То есть есть некое тайное правительство, неважно, пусть оно там плохое американское или, может быть, наше хорошее, но то, которое отвечает за жизнь на Земле. Все-таки вот там сама эта идея там, двухполярного мира. Я только в России слышал эту идею, я больше нигде ее не слышал. Что вот для того, чтобы равновесие было, да, то есть необходимо, чтобы вот была Америка и Россия обязательно. То есть, там, я не знаю, не Китай тот же самый почему-то. Хотя Китай по деньгам, как я понимаю, сейчас... Ох-ох, он на, как влияет на...
Формирует равновесие.
Да, формирует равновесие. А нам обидно, обидно. То есть мы-то больше территориально.
Да, мы то по-прежнему да. Первая страна по площади.
По площади, то есть ничего не поделаешь. То есть еще сейчас вот прирастаем, как говорят, да? Вопрос мой в этом и состоит. То есть, может быть, это наша некая потребность такая человеческая, чувствовать себя под, ну, вообще... спокойно, что за нами следят. То есть вот этот вот глаз, который на долларовой купюре, то есть он смотрит на нас и бережет нас.
Ну да, вы правы в том, что здесь полярности сходятся. Как бы добрые махатмы там в Шамбале где-то за нами наблюдают, или там где-то в скрытых частях, там, в параллельной вселенной или внутри Земли какие-то чудотворцы сидят. Или наоборот, злые какие-то такие сущности. Это попытка структурировать так представление о реальности. Потому что если мы возьмем другой полюс, экзистенциальная философия, психология говорит, ну, мы одиноки и во Вселенной, и вообще сами по себе. Там Лейбниц вообще говорил, что мы монады, никакого взаимодействия даже между монадами этим нету. Пришел один, умрешь один. Это, в общем, так грустно.
Некрасивая картина, абсолютно. Да. Бесперспективняк, как говорят.
Поэтому
да?
Есть некий опыт. Этот опыт для нас, вот в нашей личной истории, архаический. Это наше детство, когда действительно за нами следили родители, и нам было от этого хорошо,
комфортно,
потому что
очень.
Они как-то поправляли, помогали, поддерживали. И вот эта идея, что в кавычках должна быть эта поддержка, ну, кто-то же следит, ну, пусть не очень хороший, но тогда есть кто-то как альтернатива хороший, который придет, поможет, спасет, выручит. И поэтому вот эта идея о спасении, эта идея о поддержке и создает основу для веры, основу для веры в прямом смысле слова, религиозной или веры такой иррациональной, в некие сущности, часто суеверной такой. Но как только возникает кризисная ситуация, как шутка, что в окопе, когда тряхнуло самолет, сразу атеисты испаряются, вот... приходит в некоторых случаях у людей потребность такая в поддержке. Потому что, ну, начиная с эпохи просвещения, наука сказала, что я буду поддержкой. Но в некоторых ситуациях людям уже не хватает этого. Они говорят, ну а где? Вот где же все-таки полное объяснение, ответы на все вопросы? А по определению, скорее всего, их и не будет. Поэтому люди иногда...
А хочется.
Да, да, говорят, ну если нет у вас ответов, давайте мы спросим еще у кого-то. Как в анекдоте вот, на эту тему. Висит человек над пропастью, трещит уже ветка, он говорит, ну, всю жизнь был атеистом, но тут уж, понимаю, придется рассмотреть альтернативы.
Альтернативы.
Да. И спрашиваю, там есть наверху кто-то? Ну, облака раздвигаются, лицо с бородой, и человек говорит, о, слушай, здорово. И лицо с бородой ему предлагает, говорит, ну, теперь ты веришь? Да, отпусти ветку. Тот говорит, так, там есть еще кто-нибудь?
Есть ли там еще кто-нибудь?
Да, вот здесь такой формат предполагает, что человеку очень тревожно, когда он не понимает, что происходит. И чтобы ему описать, структурировать реальность и предполагать какие-то счастливые исходы, что есть шанс проскочить, ему хочется вот такой сложной ситуации некого объяснения. И поэтому вот как психологическая практика в ситуации катастроф, стихийных бедствий, это дебрифинг. Людей собирают вместе, им проясняют какие-то вещи. Эта информационная поддержка, казалось бы, примитивна. Им просто объясняют, что происходит. Но это уже помогает им выйти из острейшей фазы такого психического напряженного состояния.
Телефон прямого эфира +7 921 388 1048. Обсуждаем мы влияние теории заговоров и вот странных верований 21 века. И, в общем-то, не только 21 века. То есть вот там, в мировую закулису, в святых, которые следят за тем, чтобы на Земле все было в порядке. Вот такая у нас тема. Идет голосование. Что если, я просто начал с этой истории, что из всех радиоприемников, и, ну, почти что из всех, из телевизоров, из утюгов сообщается, что вокруг России России сплошные враги. Верите ли вы в это? То есть, что действительно мы настолько представляем какой-то интерес или вызываем такую негативную реакцию всего мира, что все на нас ополчились, тогда набирайте номер телефона 426-33-31. Если вы считаете, что нет, Россия одна из там 130, там, или я уже забыл, точно не помню, сколько у нас стран.
Под
200 стран, да. То есть одна из стран просто с большой территорией, просто там со своей культурой. И никто на нас вот так вот всем миром не ополчался. То есть по-разному относятся, как и, в общем-то, мы к разным странам относимся, ну, за исключением Америки почему-то. То есть если никто на нас не ополчился, тогда набирайте номер телефона 426-33-32. Что нам пишут? Наш абонент, слушатель, слушатель, чей номер телефона заканчивается цифрами 826, пишет: чем больше мы боимся и не уверены, тем более управляемы и более стадо капслоком. Уже. Вот Нацгвардию создали, и все, верхи могут быть спокойны, стадо в загоне. То есть есть некое предположение, что вот с помощью вот этой вот опасности, внешней угрозы, как я понимаю, наш радиослушатель предполагает, да, что нас пытаются напугать, то есть для того, чтобы мы были послушными. Может быть такая точка зрения, то есть в ней здравый смысл?
Она как бы самая очевидная, что как железный занавес, который строится от внешних врагов, например, из нашей истории мы знаем, как он строился перед Второй мировой войной, перед Великой Отечественной в нашей трактовке. Тут понятно вопрос, с какой стороны вы этого занавеса находитесь, и угрожают вам или наоборот. Тут и возникает вопрос трактовки. Но тут и проблема, вот, как диагностики таких состояний, относится это к психопатологии, относится это к просто каким-то лишним мыслям и каким-то ложным идеям, в том, что нужна объективная информация, а кто владеет? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Mm-hmm. Да, тоже такой параноидный немного термин. Mm-hmm. И вот здесь возникает загадка, а знаем ли мы действительно столько? И история нам говорит как аргументы за, так и против. Потому что на нашу страну регулярно нападали. Монголы, значит, татар-монголы. Речь Посполитая там пыталась.
Шведы.
Да, шведы там под Полтавой.
Турки, японцы.
Хорошо отпор дали. Те же турки, да, историческая память свежа, что сколько у нас войн было с той же Турцией. Поэтому вот такие вероломные нападения, как Гитлер там 22 июня, это же архетипические такие представления, образы. И поэтому, конечно, их и легко эксплуатировать, как бы нагнетать. Говорить, смотрите, так же, как вот в 39-м все начинается, мир переделывают страны, там антанты в то время делят мир там, в Первую мировую, во Вторую мировую, там опять чьи-то интересы финансовые, экономические, политические. И тут получается, что часть правды в этом есть, часть какой-то исторической истины, потому что мы можем так прослеживать. А часть — это такая мифология. И что сейчас популярно не только у нас, например, в Соединенных Штатах. В прошлое воскресенье, минувшее воскресенье, очередная первая серия из очередной порции нового сезона «Игры престолов». В чем фабула «Игры престолов»? Что все бьются со всеми. Все, значит, за власть, все за ресурсы, все за какое-то свое светлое будущее, своего именно клана, своей семьи. И вот само говорящее название, и человек в растерянности. Что, с одной стороны, это сказка, но, с другой стороны, она отражает вот какие-то тенденции. Или второй популярный сериал в Америке. Это «Карточный домик». Uh-huh. И там тоже показано, какие сложные игрища такие политические, как это все происходит. Поэтому человека легко склонить как в одну сторону, так и в другую. И поэтому тут и будут вот такие битвы людей, убежденных в своей вере.
Да, но как говорят в Одессе, да, то есть есть две большие разницы. Одно дело художественное произведение, да, то есть и мы там, допустим, шутим над художественными произведениями Владимира Сорокина, то есть, да, говорим, что только давай-ка больше ты уже не пиши, дружок. Да, то есть
хватит предсказывать будущее.
Да. Или, допустим, тот же Пелевин с Уркаиной, со всеми делами. То есть вот тут возникает вопрос, что у людей...
Да,
может быть, действительно у людей СНАФ. Доступ к СНАФ, да.
На самом деле, Пелевин это просто такой летописец. Иносказательно он пересказывает
то, что будет.
Да, но ведь в сегодняшнем дне есть ростки и зачатки завтрашнего дня. Пелевин блестящий мастер как раз впитывания понимание контекста и пересказа, как вот былинный такой писатель, как Одиссей, таким языком, ну, можно опять же привести пример Эзоповым, трактует вот эту реальность, и он видит эти ростки, тенденции, очень чуткая душа поэта и писателя буквально фибрами цепляет вот эти тенденции.
Ну, поэты, да, поэты и художники без кожи и существа. Ну, как жалко, что вот не воплотился в жизнь, например, какой-нибудь затворник и шестипалый. Было бы насколько круче.
Тут мир скорее в антиутопию уходит, как Оруэлл 1989 да. ближе оказался 84. К реальности. 48, да.
1984.
84. Тьфу ты, господи. Он 48-м написал, да, 1984. То есть ближе к реальности почему-то вот такие антиутопии, чем утопии, там, Замятин, мы, вот, Оруэлл, как-то они тоньше описывают реальность, чем там, я не помню, какой сон Веры Павловны, там, по счету.
Да. Кстати, то есть, поскольку нам нужно вновь уступать вместо ведущего новостей, о литературе, где как раз-таки идея теории заговоров, то есть, она хорошо и неплохо раскрыта, причем достаточно так, трезвый взгляд на все это дело, это Ян Бэнкс «Бизнес». Вот. Но об этом, то есть вообще о вот этих идеях, которые там заговор, не заговор, что от нас скрывают, об этом мы сразу же после рекламы и новостей с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком мы поговорим.
Личное дело.
20:42 в студии «Радио Балтика» психотерапевт, психиатр Дмитрий Ковпак, а я, Олег Заславский, Дмитрия пытаю на тему теории заговора и конспирологии. То есть есть там здравый смысл хоть какой-то, то есть, или же все это на самом деле полная бредятина и паранойя? И как вот разобраться в том, что истина в каких-то вот таких идеях, а что на самом деле ложно, и самое главное, как это влияет на нашу жизнь, потому что лично для меня, я не знаю, как для вас, дорогие друзья, поэтому вот вас и спрашиваю, то есть когда мне постоянно говорят, у меня, к счастью, выключено и радио, и выключен телевизор, у меня выключен еще 8 тому назад, по-моему, его на холодильник поменял, то есть потому что холодильник смотреть приятнее, то есть, когда работа есть, по крайней мере, то есть, а когда работы нет, то есть ты открываешь и понимаешь, что тебе делать. То
есть, мотивирует.
Да, он мотивирует. Холодильник как-то конкретно мотивирует. Вот. Но так или иначе, то есть, когда там, я зато в интернете бываю, там, до интернета доходят некоторые новости из телеканалов, из газет, из журналов, и там, да, постоянно вот, как бы, уважаемые люди сообщают о том, что страшно, вокруг нас тучи сгущаются. Он сейчас там в Литву, по-моему, ну, это вот сейчас будет повод же наверняка для обсуждения, в Литву или там в одну из прибалтийских стран прилетели невидимые радарами американские истребители. Ну, это реально страшно. То есть что? То есть, представляете, то есть идете по улице, а тут невидимые радарами американские истребители
это
летит.
Как в СНАФе как раз, когда эти невидимые были беспилотники.
Дроны, да. Дрон, кстати, у меня есть, вот собираюсь регистрировать его. Теперь по новым законам. Права, да, получать придется, да. Ну так вот, у нас идет голосование. Если вы считаете, что угроза над нами и вокруг нас есть... То есть угрожают нам вот эти истребители, которые есть, и, там, я не знаю, нефтяники, например. Но это же очевидно совершенно, что все же знают во всем мире, что нефть – это кровь российской экономики. Так они же очевидно совершенно, что гады сговорились по указке Америки, опустили цены вниз. Так что даже американские нефтедобывающие компании, вот эту тяжелую нефть, да, пояса засунули и стали работать против себя, для себя в убыток. Но зато, то есть, да, хорошо, себе в убыток. Мы-то знаем прекрасно, да, что мы-то можем потерпеть ради того, чтобы кому-то тоже хуже было. Да, так и там, американцы-то тем более. Вот если вы считаете, что американцы нам нефтяную трубу таким образом перекрыли, чтобы счастье наше кончилось, чтобы кредиты перестали быть дешевыми. Смотрите, на автомобильном рынке что творится. Вообще ужас. С квартирами вообще катастрофа. И зарплаты маленькие, увольнения. То есть все это Обама. Обама однозначно совершенно. Значит, тогда 426-33-31 телефон, который стоит набрать и сказать, что да, во всех наших бедах виноват Обама и же с ним.
Обама же марионетка, вы же понимаете.
Он марионетка вообще вот этого тайного рокфеллеровского, основанного в свое время Рокфеллером правительства, которое хочет подмять весь мир под себя. То есть как в нормальном, хорошем голливудском фильме. Что они, собственно, и показывают в своем Голливуде. Если вы считаете, что вообще все эти идеи, они близки к к помешательству, к паранойи, к психозу, и никто нам ничего не угрожает. То есть, ну, если там, допустим, какая-нибудь компания, которая хочет нам продать какую-нибудь гадость задешево, да, то есть, и там пользуется какими-нибудь коррупционными методами. Ну, вот это вот, да, это реальные заговорщики. Но на то у нас должен бдить кто там, Роспотребнадзор. Никто против нас никаких заговоров именно таких серьезных не плетет.
Этим... У нас же Потребнадзор и прочие органы находят периодически палочки там где-то.
Находят.
Вино некачественное так, и так далее.
А у китайцев тогда молоко, хотел сказать, с ламинатом.
Заламинированное.
Заламинированное молоко. Ну, в общем, никто нам особо не угрожает. Сами мы себе угрожаем, может быть. Тогда набирайте номер телефона 426-33-32. Хотите обсудить это? То есть напишите нам, пожалуйста, в эфир, или позвоните по телефону плюс 7.
Те, кто знает подробности, хорошо бы,
если, чтобы позвонили. Если вы знаете подробности, кто и что плетет вокруг нас, мы вот только что с Дмитрием обсудили вопрос, что вот сообщает какой-то важный гражданин России о том, что вот американцы что-то там готовят. Но важный гражданин посещает секретное закрытое заседание. Соответственно, он располагает некой информацией, которой мы тут с вами не располагаем. То есть, может быть, если вы располагаете такой информацией, плюс 7-921-388, 104,
и порвали 8. Расписку о ее неразглашении.
Да. Но так нет, мы вас не сдадим.
Не сдадим. Инкогнито.
Да, абсолютно инкогнито. То есть, поскольку мы работаем от того самого тайного правительства, да, мы же не признаемся, да? В общем, что бы мы ни сказали на самом деле. То есть мы... Нет, мы не работаем от этого тайного правительства. Ну... Врем.
Сами себя и раскрыли.
Да. А говорим, да, мы работаем. Ну, прикалываются ведь, работают на самом деле. И что делать? Так вот, при всем при этом, бог с ними, с тайными правительствами, ну да, понятно, мы обсудили, что нам с детских времен, то есть хочется вот это вот innocence, вот это время невинности вернуть, когда о нас заботятся, когда у нас есть действительно бог, папа, мама, когда все под контролем, то есть вот это больше такое, да, ну какое-то рациональное ощущение. Вот мы выросли, в смысле, в плане возраста, в плане годичных колец, ну, естественно, хочется этого потерянного рая, хочется испытать эти ощущения. То есть, может быть, на самом деле даже это и неплохо. То есть, если, как мне кажется, человек... То есть, с чего мы начали разговор? То есть, если подобные верования улучшают качество нашей жизни, в этом действительно нет ничего плохого. Можно хоть в макаронного монстра верить, правильно? То есть, или же вот ну, эти
Пелевин,
заблуждения...
которого мы регулярно цитируем сегодня, писал о том, что если нас все равно кто-то там обманывает, то уж лучше мы сами себя будем обманывать, какую-то полезную иллюзию такую создадим. Это вот как рецепт от него. Но еще один рецепт я расскажу чуть позже.
У меня вот недавно буквально случился, вот, случился случай. То есть моя подруга, которая живет в Америке, которая, то есть, не наблюдает почему-то. То есть от нее в Америке скрывают, что вот вся Америка против России. Вот она описывала манипуляции собою. И она вот говорила как раз, как хорошо было быть, как хорошо было не знать о том, что тобой манипулируют. То есть вот эта вот невинность как раз она и очень хороша. А тут теперь она узнала, научилась вычислять, что от нее что-то хотят...
Как матрица, не ту таблетку выпила, и вот в реальности она распахнулась.
Да. Так вот как раз, может быть, не, в незнании сила?
Ну, тут...
Может быть, проще верить сердцем, а не умом?
Экклезиаст, да, что великие знания к великой печали. Ну, полезные знания, конечно, играют роль. Просто накопления вот таких, в том числе и теорий, они лишь огорчают, и часто это такое действительно самосбывающееся пророчество. Проблема вся в том, что в любой такой теории, даже в паранойе, до полного развала личности, есть и логичные структуры, есть и там, где у человека все упорядочено, и впитываются некие факты из реальности. И поэтому тут сложно и самому человеку разобраться, и другим очень сложно.
Объяснить это все, и понять это.
Потому что вот эти фрагменты, они входят туда, в эту структуру и бреда, или там сверхценных идей, если это не психотическое состояние. И вот тут очень сложно отделить зерна.
Ну, Дмитрий, смотрите, то есть, ладно, вот эти вот вещи, которые... Нет, все-таки давайте остановимся вот на этой самой угрозе. То есть, когда у нас новости хотят... то есть, вызывают некий страх, некую тревогу. То есть, мы же не знаем вообще, что делать на самом деле. Если бы страх... То есть, когда вот к нашим границам подступают вражеские войска, да, то есть начинается мобилизация. Здесь понятно все, здесь мы испытываем страх. Вот мы с вашим коллегой разговаривали об отличии страха и тревоги. Со страхом мы знаем, что делать. То есть, если ты предатель, то, я не знаю, там, вещи в рюкзак и бежать в Сибирь. Или куда-нибудь, то есть, в зависимости от той стороны, ну, то есть, от того направления, откуда наступает враг. То есть, если ты не предатель, то есть, там страх по-другому переживаешь. Ты берешь там винтовку и идешь защищаться, и защищать своих близких. С тревогой не совсем понятно, да? То есть у нас эти новости, которые мы получаем о том, что Америка и же с ней пытаются, значит, на что-то от нас такого получить плохого, то есть вот плохо очень к России относятся, да? То есть у нас это вызывает тревогу, а что с ней делать, непонятно. То есть человеком в тревожном состоянии проще манипулировать?
Относительно, потому что до какого-то момента тревога дает упорядоченное состояние, которым можно управлять, потому что можно запутать человека и подчинять его воле вот такой внешней угрозе. Но в какой-то момент, если загнать человека далеко в угол, ну, как крысу загоняют в угол, она может контратаковать, и может возникнуть уже хаотическое, беспорядочное поведение.
То есть уровень тревожности для того, чтобы можно было манипулировать человеком, нужно контролировать определенным образом.
Да.
То есть немножко потревожили, а потом котята. Или вот там, кто там был, там тигр, тут я уже забыл, тигр и козел, которые сожительствовали.
Подружились?
Да.
Ага. Вот. Ну, а здесь та же ситуация, как перед Первой мировой войной. Нагнетение же шло несколько лет. И это такая атмосфера наэлектризованная. И тут нервы сдают со всех сторон. То есть не только с одной, с другой. И вот когда там 5 империй развалилось в связи вот с тем, что нервы не выдержали, и все пошли против всех. Ну, вот такое следствие как раз сбоя, когда уже это неуправляемое состояние. Тревога диффузна. Страх предметен, он конкретен, а тревога диффузна, и поэтому нагнетение тревоги и создает вот такой повод для вспышки аффекта.
Ну, смотрите, то есть с времен Первой мировой прошло уже достаточно много времени, мы прекрасно понимаем, что сейчас есть там крутые политтехнологи, подобные какие-то сообщения, то, что просачивается в СМИ, какая-то вот такая вот тревожная информация, то есть она определенным образом дозируется. Можно представить, что, в общем-то, люди, которые вбросы эти делают, ну, то есть они не в одну голову думают, что вбросить, как вбросить. То есть вот то состояние неопределенности, в котором мы есть, то есть когда мы не знаем, то есть то ли Сирия, то ли Турция, то ли Украина, кто следующий вообще, боже ж мой, вообще непонятно, что происходит, как жить, как строить свой дом, как планировать свою семью. То есть вот в этой ситуации это то, что многие из нас испытывают, то есть что это такое, это невроз, что с нами можно сделать, то есть мы, вот, введя нас в такое состояние. Если мы поддаемся вообще на это состояние?
Ну, относительно. С одной стороны, конечно, мы все вовлечены в это. А с другой стороны, все-таки критика сохраняется. Ну, я приведу свой пример, который я описываю в 111 байках для психотерапевтов, такой книге популярной психологической.
У меня есть, читаю, очень хорошая.
Спасибо
Дим, за подарок.
Спасибо. В 96 году я был врачом-интерном, психиатром и в 6-й психиатрической больнице на Ободном канале возле Александра Невской лавры на 4-м отделении. У меня была пациентка, вновь поступившая. Я заполнял историю болезни, собирал анамнез, жалобы расспрашивал активно. И вот она, в общем, не особо жаловалась ни на что, но в одном месте она там раскололась и стала говорить, что, ну, вы, я смотрю, человек такой неплохой, с вами поделюсь. За нами следят. Я говорю, из розеток. Она говорит, ну, что у меня ерундой тут всякой пытаетесь дразнить. Я ж по-серьезному вам говорю, вы меня за шизофреника держите. Ну, какие розетки? Нет, это более сложное воздействие. Это лазеры, которые действительно вот на психику вот так действуют. Я говорю, ну да, наверное. А вот здесь вот есть эти лазеры? Она опять говорит, ну зачем вы меня расстраиваете? Я вот пытаюсь с вами по-серьезному говорить, а вы меня вот так провоцируете.
Да.
А, ну, конечно, они в городе находятся, там, в местах скопления граждан, и на них действуют, зомбифицируют сознание. Я говорю, интересно, может, адреса какие-то? Ну, говорит, ладно, вам скажу. Один на Московском вокзале, а другой вот на Казанский собор. Ну, и про категории лазеров долго рассказывал. Там разные цвета, разные степени воздействия. Ну, говорит, самые, конечно, ядреные — это зеленые. Вот зеленые — это вообще просто палят мозг на раз. Ну, Я как бы собрал, он нам записал все, спокойно поехал.
Пошел анализировать.
По делам. Ну да, в голове так порассуждал, забыл. И поехал на Невский проспект, в Дом книги. Поднимаюсь на эскалаторе на канал Грибоедова. Зайти, чтобы в Дом книги. Перехожу через мост, поднимаю глаза на Казанский собор и вижу зеленый лазер, рисующий елочку. Опа. Адрес совпал. И вот на пару секунд у меня, конечно, растерянность такая.
То есть на соседнюю койку
отправляться.
Да. Опа, есть.
Вот здесь и возникает такой инфект индукции, с одной стороны. Но понятно, что здесь критика помогает переосмыслить, что ну, это совпадение такое. Но если совпадений организовывают достаточно много, то тут и возникает растерянность. А вдруг? А может быть? А что если? И это как раз основа-проводник для вот таких верований. И когда это нерегулярное подкрепление, это как раз и расшатывает систему, расшатывает психику.
То есть для того, чтобы психика вот в этой ситуации осталась более-менее в нормальном состоянии, то есть понятно, что можно воспользоваться советом профессора Преображенского, но если уж смотришь, шастаешь в интернете, слушаешь радио, газет читаешь, то вот как здесь включить мозг? Как включить мозг и понять, что даже если есть какие-то факты, там, я не знаю, ну вот прилетели истребители, но прилетели они потому, там могут быть совсем по другой причине они прилетели, то есть вообще-то на Балтике учения идут, так, к слову, международные, да?
Да, не делать быстрых выводов, это первое, а второе, если вот такой опять юмористический пример по Пелевину приводить, ну сейчас дословно не помню, но он в одном из произведений там предлагал смотреть телевизор сначала выключенным, а потом без звука, потом с перевернутым изображением, и только потом уже в обычном режиме, что когда у вас вырабатываются такие практики некого иммунитета против того, что вам заваливается в голову, тогда вы уже более критично к этому относитесь, или вообще как к фону, не принимая это как данность, а принимая это просто как версию. И эта версия либо находит подтверждение в продолжении событий, либо опровергается, и поэтому важно не торопиться с выводами, а делать некую сумму.
Ну да, то есть если пойти сейчас смотреть каких-нибудь Людей X или там Warcraft, вот собирается быть... То есть понимать, да, что это все-таки, да, художественное произведение. Как? Журналистика — это тоже художественное произведение.
Совершенно секретно, да, истина где-то рядом.
Да. Итоги наши тоже рядом, голосование. У нас, значит, вообще красота, Петербург рулит 50 на 50, то есть 50% наших радиослушателей считают, что за нами следят. За нами
все-таки
следят.
Да.
Да, все-таки следят, а 50% считают, что, ну, а может быть, и не следят, ничего, все хорошо. То
есть, или да, или нет.
Да, или да, или нет. То есть какова вероятность встретить динозавра на Невском проспекте, да? То есть 50%. Вот, то есть, вот. Либо встречу, либо не встречу. Ну, вот Дмитрий Яков, пока психотерапевта я сегодня встретил, это 100%. Дим, спасибо большое за участие в программе, друзья. До встречи.